Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 2 мая 2014 года. Постоянный свет. Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не угаснет. Это Тора, которая называется огонь, о которой сказано: «Ведь таково мое слово, подобно огню», — сказал Творец. То есть она должна светить постоянно на жертвеннике, над Малхут. Книга «Зоар» с комментарием Сулам. Глава Цав, пункт 50. Свечение первых 9 сферот Парцуфа обуславливается наличием в нем прямого и отраженного света, а Малхут, как свеча, должна постоянно подпитывать их. Если, допустим, взять фитили масла, то отдельно они гореть не будут. Но когда мы их соединяем, то масло, пропитывающее фитиль, сгорает. Это состояние олицетворяет свойства 10 сферот. 9 сферот – это сам фитиль, намерение на отдачу различного вида. А материал, который горит, хотя сам по себе гореть не может, – это Малхут. Поэтому правильное соединение Малхут, питающий первые 9 сферот, обеспечивает в них постоянный свет. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 27 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
В духовной работе нет места инстинктам. Вопрос: чем можно удержать людей в группе? Ответ: я понимаю, что мы проходим непростые состояния, но в группе все время должна гореть важность цели. Ведь на самом деле у нас ничего нет, кроме важности цели, которая вытаскивает человека из этого мира, дает ему ощущение вечности и бесконечности, помогает преодолеть границу смерти, раскрыть по-настоящему всю природу, всю систему мироздания. Несомненно, это берет годы, но человеку надо дать важность того, чем он занимается, с чем имеет дело. Естественно, он все будет делать через эгоистическую силу, поскольку связь с остальными противоположна его природе. Перед нами поставлено это условие, и оно не непреодолимо. Важность цели может быть выше всех этих проблем. К примеру, мы в нашем мире живем по неволе, у нас нет другого выхода, хотя жизнь зачастую нас не радует. Но даже если впереди нас ждут неприятности, и мир ничего хорошего не готовит, все равно на животном уровне в нас срабатывает инстинктивная тяга к существованию, сохранению самого себя. А далее мы должны бороться, чтобы добавить к этому животному существованию еще и качество существования, то есть связь с совершенной и вечной высшей ступенью, высшим миром. Но это мы должны развивать в себе сами, поскольку на уровне инстинктов это в нас не заложено. Ведь и в нашем мире мы боремся за существование на материальном уровне, хотя если взглянуть объективно, в этом нет никакого смысла. Человек рождается и через какое-то время, после многих трудов, стараний, проблем, невзгод и болезней, умирает. Для чего он жил? Выходит, для того, чтобы страдать. Сколько в жизни у него было счастливых моментов, чтобы он мог сказать: ради этого стоило жить. Но инстинкт вынуждает его влачить бренное существование. А в духовной работе нет места инстинктам. Поэтому мы должны бороться за то, чтобы добавить к материальной жизни дополнительную часть, ради которой действительно стоит жить. Ее надо заработать, завоевать. Ведь мы живем для того, чтобы добавить к своему животному существованию абсолютное, совершенное, вечное существование. Но в это надо вкладываться. Тогда и наша материальная жизнь получит оправдание. Из урока на тему «Вопросы и ответы на русском языке» 24 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Найти путь к сердцу человека. Вопрос. С одной стороны, природа не дает нам дышать. Войны, кризис, катастрофы. С другой стороны, мы внутри мировой группы не можем договориться по проектам распространения. К тому же количество товарищей в ней не прибавляется. Успеем ли мы что-либо сделать? Ответ. Наша сила не в количестве, а в качестве. То, что нас мало, не имеет значения. А то, что мы не можем договориться, это уже большая проблема. Мы не должны даже задумываться о численности людей, сколько приходит, уходит, остается. Наша задача не в том, чтобы собрать, допустим, в этом году вокруг себя 1 000 000 человек. Задача в том, чтобы наша маленькая группа была с одной стороны подключена к Творцу, а с другой стороны к обществу, к миру. Во-первых, она должна быть качественно правильной, и это главное. Во-вторых, наш неуспех в привлечении людей не говорит о том, что в мире их нет. Не надо жаловаться, что никто не хочет заниматься, никто не хочет продвигаться, люди приходят и уходят. Возможно, мы виноваты в том, что неинтересно и недоходчиво говорим, не даем человеку почувствовать, что он должен отдавать и вкладываться. Мы не показываем его, в чем его выигрыш и продвижение, не объясняем, что свойство отдачи самое выгодное, самое благожелательное, как в личностном плане, так и в общем. Мало уделяем внимания работе с каждым пришедшим товарищем, чтобы он осознал, что у человечества и у него лично нет другого пути. Если мы об этом и говорим, то может быть слишком казенным языком, не заботясь о том, чтобы это вошло в человека и стало его личным мнением. Здесь проблема в группе, а не в товарищах, которые приходят и уходят. Если группа жалуется, что многие покидают ее, это говорит о том, что она пока еще не нашла путь работы с людьми. Из урока на тему «Вопросы и ответы на русском языке» 24 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Смотрите, какой добрый наш фараон. Вопрос. В новостях рассказывали об альтруизме и об организациях, организующих взаимную помощь между людьми. Обмен вещами, которые стали не нужны, квартирами для отдыха. Они уже делают то, о чем мы говорим? Ответ. Это очень плохо, ведь это фараон играет с ними и говорит: «У меня есть все, о чем вы говорите. Зачем вам бежать от меня в пустыню? Работайте для Творца здесь, в Египте». Нам не следует включаться в такие общества, а надо идти своим путем. Понятно, что ничего хорошего у них не получится. Можно таким образом немного облегчить и скрасить себе жизнь, но наш мир существует не для этой цели. Поэтому эта инициатива долго не продержится, рухнет, как все якобы благие начинания, которые пыталось внедрить человечество. Почему организации, подобные Greenpeace, не добиваются успеха? Потому что эгоизм таким путем не исправляется, человек не меняется, а все делает с точки зрения своего эгоизма. И даже еще хуже, ведь это словно бина, входящая в Малхут, те самые 7 сытых лет, когда хотят насладиться от всех свойств отдачи. Это сыны Израиля, которые входят в Египет и вызывают его бурное развитие, оберегают его, заботятся о том, чтобы наполнить его амбары. Все это благодаря свойствам бины, то есть Исраэль, которые входят в свойства разбитой Малхут, в Египет. Сначала это приводит к 7 тучным годам, когда мы отдаем «я тебе, а ты мне», и жизнь прекрасна и хороша. Но эта эйфория заканчивается страшным ударом, 7 годами голода, только неправильными и ведущими к выходу из Египта, а к настоящим крушениям. Вопрос. Но когда мы приходим к внешней публике, мы предлагаем им то же самое? Ответ. Но это предлагаем мы, служа переходником между светом бесконечности, светом, возвращающим к источнику, и людьми. Мы приносим им лекарства, проводим к ним трубу, по которой потечет инфузия и излечит их. Мы не сама инфузия, а трубка для этого лекарства. Но те альтруистические организации, о которых говорили в новостях, действуют просто в области этого мира. Давайте мы будем поступать красиво. Смотрите, как наслаждается наш фараон. Какой он добрый, твой эгоизм и мой эгоизм. Это не соответствует цели творения, а потому не имеет никаких шансов осуществиться. Из урока по статье Рабаши 27 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Работа этапа окончательного исправления. Вопрос. Если бы все в нашем мире отделились от эгоизма и уже находились в отдаче ради отдачи, то как наша молитва ман влияла бы на происходящее в этой внешней реальности? Ответ. Своей сегодняшней работой мы вступаем в этап окончательного исправления, который называется полным освобождением. Это значит, что весь мир, все души должны присоединиться к одному строению «Адам решен». И потому все, что мы делаем, должно опуститься до самого этого мира. Мы достигнем такого состояния, когда все выполняемые нами действия в духовном мире в точности реализуются также в материальном. Разница между материальным и духовным сотрется до такой степени, что если ты пока в материальном не готов принять эти исправления, духовное тоже не проявится. Ведь мы находимся в таком состоянии, когда все сферот, включая этот мир, превращаются в одно строение. Поэтому мы видим, как согласно способности к духовным исправлениям происходят материальные изменения. А произведенные нами материальные изменения, благодаря распространению методики объединения, немедленно изменяют высшую систему и сильнее связывают нас с нижней системой. В тот момент, как мы достигнем исправления и приступим к выполнению действий отдачи ради отдачи, мы увидим, как весь свет начнет протекать через нас и облачаться в этот мир. Все начнут получать подсветку. Это похоже на преимущество младенцев, рождающихся в наши дни по сравнению с теми, которые рождались 1000 или 2000 лет тому назад. Есть большая разница, хотя вроде рождается такой же младенец. Но ему подготовлены совсем другие условия и для рождения, и для роста. Поэтому мы увидим очень большие изменения во всем мире, даже среди людей, минимально связанных с нами. Из урока по книге Зоар 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Восхваление света Хасадим. Вопрос. Как отличается работа при получении ради отдачи от отдачи ради отдачи? Ответ. При получении ради отдачи мы получаем свет хохма внутрь света хасадим. Поэтому свет хасадим становится другим и называется уже не просто верой, а совершенной верой. Прежде свет хасадим был светом руах, а теперь он заявляет о себе, что он большой и может наполнить свет хохма. Он не просто сам наполняется, а дает свету хохма раскрыться. Он предоставляет место Творцу, ведь Творец — это свет хохма. Таким образом, свет хасадим показывает, насколько он важный из всего творения. Это называется восхвалять свет хасадим, еще выше поднимать его. Это уже не просто пустой свет хасадим, а наполненный светом хохма и ставший из-за этого чрезвычайно важным. Из урока по книге Зоар 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Единство, выплескивающееся из границ. Вопрос. Какова задача народа Израиля? Быть специалистами по объединению и обучать народы, или прежде всего объединиться самим и показать пример для всех? Что важнее? Ответ. Наше единство в границах Израиля. Это самое важное. Отсюда проистечет и пример другим, и методика объединения. Более того, это привлечет ко всему миру свет, возвращающий к источнику. Только мы на это способны. И если мы осуществим между нами исправление, даже не распространяя наши послания во все концы света, это уже приведет к исправлению весь мир. Соответственно, наши группы ведут распространение в разных странах для того, чтобы самим приподняться, объединиться и позволить Творцу раскрыться в них. Разумеется, все это вместе с нами. И потому, если бы все группы мира собрались на территории Израиля, нам было бы достаточно распространения лишь в этих границах. Ведь когда мы здесь распространяем и организуем единство, оно расходится по всему миру. Бааль Сулам пишет об этом в предисловии книги «По ним Мейрот». Когда сыновья Израиля обретут совершенное знание, усилятся источники мудрости и разума, выплеснутся из границ Израиля и наполнят все народы мира. А вот что пишет Рабаш в письме 18. «Народ Израиля более других народов способен на сближение с Творцом, а затем изобилие потечет к остальным народам». И потому мы не можем обращаться к народам с какими-то претензиями, как бы они к нам ни относились, дело совсем в другом. Не кори никого. Своими действиями ты сам порождаешь Гитлера и всех прочих ненавистников. Мы сами склоняем весы в ту или другую сторону. И это очень серьезно. А следовательно, работа наша ведется только в единении. Если бы евреи были объединены, сплочены, не было бы гонений. Никто не прогонял бы их из Испании и других стран. Даже в изгнании они жили бы совершенно иначе. Каждое движение человека в этом мире, как движение электрического заряда в силовом поле или железного бруска в магнитном поле. Воздействие высшего света движет мною, и сообразно с ним я выстраиваю все в своей жизни. Нам нужно только объединение, из него обращение к Творцу. Это действует в политике, в экономике, в любой сфере. Благодаря этому мы обустроим весь мир. И тогда начнем понимать, в чем причины антисемитизма и всеобщего давления на нас, которое все растет. Дело тут не в ООП и не в Хамасе, не в Керри и не в Тегеране. Это зависит только от нас. Пренебрегая единением, мы сами вызываем это. Силы эти призваны не в наказание, а в помощь, чтобы мы выстраивались, сплачивались, объединялись и действовали правильно. А потому мы должны оправдать их в своих глазах и как можно быстрее использовать по назначению. Начав объединяться здесь, в границах Израиля, мы почувствуем, как все плохое растворяется, рассеивается, подобно тучам, которые вдруг разбегаются с небосвода. Из урока по статье «Наследование Земли» 1 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Не спорьте понапрасну. Вопрос. В Израиле есть части, занятые разобщением народа и демонизацией страны, включая даже те ценности, которые составляют общий консенсус. Как нам противостоять этому? Что мы можем ответить? Как над этим достичь единства? Ответ. Нам не нужно заниматься отдельными людьми и их делами, даже если они представляют власть. Сказано, сердца царей и правителей в руках Творца. И пускай в нашем мире они считаются авторитетными, влиятельными людьми, они всего лишь производят действия, которые диктует им высшая сила. Каждый из них просто марионетка. Мы же должны обращаться к высшей силе, которая ими управляет, и не принимать в расчет их самих. По ним мы лишь проверяем, хорошо или плохо выстраиваются наши отношения с Творцом. К тому же здесь действует принцип «пойдем к фараону, ибо я отяготил его сердце». А потому нужно просто все более и более усиливать наше единство и распространение. Нам больше не над чем работать, кроме объединения в группе ради отдачи Творцу, не отвлекаясь ни на что внешнее, если только на нас не идут войной. Война требует ответа, а во всем остальном мы должны оказывать воздействие через Творца. Ничто не повлияет на человека фронтальным образом. Споры бесполезны. Другое дело дискуссии, призванные прояснять те или иные моменты, чтобы они становились понятнее для всех. С этой целью я готов к диалогу. Не для того, чтобы убедить оппонента, а для того, чтобы донести что-то для других слушателей. Исправляет же только высший свет, и потому у нас нет никакой необходимости в пикировках. Это не работает. Убедить кого-то можно только через высшую силу. Творец управляет всеми. Высшая сила, свет, оказывает на всех воздействие и ежесекундно выстраивает между людьми текущее состояние мира во всевозможных формах и соотношениях. Вот и выходит, что нам надо обращаться к высшему свету, а не к миру. Тем более, что мы в АЧЮ видим, все одинаково бессильны в попытках воздействия и убеждения. Даже власть имущие сегодня демонстрируют ничтожность, как в понимании происходящего, так и в собственных силах. Они ссорятся, как дети на улице. Мы же, в отличие от них, можем влиять на высшую силу и через нее на исправление мира. В этом наше предназначение. Нет никого, кроме него. А в обращении к нему нет никого, кроме тебя. Если ты хочешь благоустроить мир и подготовить его к раскрытию Творца, тогда ты действуешь в верном направлении, вместе со светом. Вопрос. Что значит повлиять на высшего? Ответ. Это значит выполнить все условия, чтобы он раскрылся. Тем самым я доставляю ему удовольствие. А условия состоят в том, чтобы привести в этот мир силы отдачи, свет милосердия, хасадим. Ведь Творец — это свет хохма, который после первого сокращения может раскрыться, только предваренный светом хасадим. Его-то я и должен привнести в этот мир. Из урока по статье «Наследование Земли» 1 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Особый расчет с народом Израиля. Народом Израиля называется группа людей, которая порвала с Вавилоном, поскольку получила, испытала особое желание, устремленное к постижению Творца. Как следствие, она получила от Авраама методику этого постижения, базирующуюся на милосердии Авраама, на принципе любви к ближнему, как к себе. Сказано об этом, нет никого, кроме него. Творец – единственная сила, действующая в реальности. Чтобы раскрыть его, надо объединиться и прийти к подобию свойств с этой силой. И проявляется это для нас именно в любви к ближнему, как к себе. Постепенно мы обретаем любовь, и также постепенно проявляется высшая сила. Средство, позволяющее путем объединения между нами раскрыть высшую силу, называется наукой Каббала. По своему определению, Каббала – суть методика раскрытия Творца творению в этом мире. Он раскрывается в мере уподобления ему по свойствам, по отдаче и любви. Что присуще ему, то должно быть присуще и творению. Так вот, люди, которые ощутили к этому внутренний импульс, в которых пробудились такие решимот, услышали весть Авраама в Вавилоне. Пишет об этом Рамбам, Мишне Тора, законы об идолопоклонстве. В возрасте 40 лет узнал Авраам своего Создателя, и встал, и воззвал громко ко всему народу, желая оповестить людей о том, что есть один Бог у всего мира, и ему следует служить. Собирая людей, он ходил из города в город, из царства в царство, пока не присоединились к нему тысячи и десятки тысяч. И это люди дома Авраама. Он насадил в их сердцах этот великий корень и составил книги об этом. И основа эта крепла среди сыновей Иакова и примкнувших к ним. И в мире возник народ, знающий Творца. Речь идет об особом народе, сохранившем свою уникальность до сего дня. Ведь его основатели получили духовное пробуждение еще во времена Вавилона и с помощью Авраама составили само понятие народа Израиля. По сути, это группа людей, всецело спаянных ради того, чтобы постигать Творца в заданных, особенных отношениях между ними. Каждый, кто присоединялся к этой группе, также нарекался Израилем. Таким образом, каждый в мире может стать евреем, хотя мы и не понимаем, в чем тут дело. Француз не может стать итальянцем, а итальянец – французом. Однако оба они становятся евреями, частью Израиля, как только принимают на себя методику раскрытия Творца творению, подобно тому, как происходило и в Вавилоне. Итак, существует особый народ с особым предназначением – раскрыть Творца и подать пример всему человечеству, обучив его тому, как раскрыть его и прийти к слиянию с ним. В сущности, весь мир создан для этого. И в каждое мгновение, каждое действие с каждым в отдельности и со всеми вместе обращено только на эту цель. Насколько в данное мгновение мы далеки от этой цели или близки к ней, сообразно с этим мы ощущаем силы, направляющие нас на нее. Наши состояния могут быть более или менее приятными, и все зависит от того, в какой степени мы нацелены на постижение Творца, каждый в отдельности и все вместе. Разумеется, из всего человечества, всего современного Вавилона, особый расчет ведется именно с народом Израиля. И потому группа эта находится в таком скверном, неприятном, стесненном положении. Ведь подсознательно все требуют от нее исполнить свой долг. Причем евреи не понимают, чего от них хотят, а народы мира и сами не знают, что им нужно от этой группы. Это и есть антисемитизм, явление, известное нам на протяжении всей нашей истории. Насколько мы способны приближать себя и весь мир к исправлению и слиянию, к цели творения, настолько спадают волны ненависти, то есть силы, желающие побудить нас к выполнению своей задачи. И наоборот, насколько мы не можем, не способны, не желаем, затрудняемся выполнять свою задачу, осознавать ее, настолько силы эти крепнут, оказывая на нас соответствующие воздействия. И потому, кто правильно смотрит на этот мир, тот может понять, что это отношение к еврейскому народу и вообще все текущее состояние мира, включая экологию, экономику, здоровье и так далее, состояние общего сосуда, который должен слиться с Творцом, зависит только от той самой группы, которая обязана показать миру, как идти к слиянию. Из урока на тему «Миссия народа Израиля» 2 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Денежный монстр. Мнение. Деньги, изобретение человека, уходят своими корнями в древнюю историю, но чтобы превратиться из помощников хозяина, деньгам понадобилось всего полвека в 20 веке. И в начале 21 века наша цивилизация стала второстепенной по важности после господ денег, которые превратились из хозяина в монстра. Но всей мощи этого денежного монстра недостаточно, чтобы сдержать климатические изменения, и люди должны найти способ обеспечить устойчивое будущее уже без господства денежного монстра, а в условиях устойчивого развития и гармонии с биосферой Земли. Устойчивое будущее человечества – это гармония между системой человечества и природой, биосферой планеты Земля. Реплика. Мы слабы перед властью денег, но климатические и прочие природные изменения вынудят человечество изменить свое поведение.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.